Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Обзор российской печати. Сколько стоит война с Чечней и сколько мир? Кому нужно государство, не способное справиться с бандитами на своей территории? Военный бюджет. Кто хочет воевать в Чечне? И другие темы в обзоре российской печати. Выпуск подготовил Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 12 октября 1999 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В первой половине радиочаса будет обзор российской печати. Во второй – документы прошлого. Услышите донесение о положении в российской деревне летом 17-го года, вскоре после того, как Россия перестала быть монархией и оказалась во власти первого в ее истории демократического временного правительства. Началось то, что на современном русском языке называется «беспределом», который потом принял вид советской власти. В имении Трубникова, говорится в одной из сводок, крестьяне заставили владельца под угрозой смерти составить дарственную на землю, после чего принялись за беспощадную рубку леса. Друг с другом обращались не лучше, чем с лесами. Толпа крестьян деревни Голубовки стала допрашивать заподозренного в убийстве местного крестьянина. Спустя некоторое время его труп был обнаружен зарытым на местном кладбище. Вскрытие показало, что человек был зарыт в землю живым. Продолжим после перерыва.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Слушайте обзор российской печати.
Мобилизационная экономия. Еженедельник «Коммерсант. Власть» пытается посчитать, сколько стоит война с Чечней и сколько мир с Чечней. Еженедельник пишет: «Хасавюртские соглашения, подписанные Александром Лебедем в 1996 году, принесли России дорогой мир. Все эти три года война с Чечней фактически не прекращалась. Чеченцы продолжали захватывать пленных, только предлагали их возвращать за большие, чем прежде, деньги. По неофициальным оценкам, ежегодно на выкуп заложников уходило до 10 миллионов долларов. Множились и чеченские трофеи – угнанные автомобили, украденная нефть, оружие, боеприпасы. Выплачивалась и контрибуция. В Чечню бесплатно поставляли нефть, газ, электроэнергию. И просто перечисляли деньги, предназначенные учителям и пенсионерам, на которые вооружались боевики. Чтобы денег на это хватало, Москва платила и за транзит азербайджанской нефти до Новороссийска. Таких расценок, 16 долларов с тонны всего за 140 километров, транснефть никогда не получала. Но дело даже не в прямых потерях, которые можно легко посчитать. После Хасавюрта Чечня стала генератором российской преступности. По данным МВД, на чеченской территории укрывались 3600 преступников, объявленных в федеральный розыск. Оружие и наркотиков из Чечни в Россию в последнее время стало поступать столько же, сколько из Афганистана в Среднюю Азию. Состояние ни мира, ни войны было выгодно ни одним чеченцам. На восстановление Чечни только в 1996 году ушло, по оценке Виктора Христенко, до 15 триллионов неденоминированных рублей. Прокачивались эти деньги через уполномоченные банки, и большая их часть до Чечни не дошла. И это только за один год. Зачистка Чечни, продолжает еженедельник, обойдется значительно дешевле хасавюртского мира. Конечно, деньгами нельзя измерять человеческие жизни, они бесценны. Но во время так называемого мира люди продолжали гибнуть от терактов, обстрелов и бандитских вылазок с чеченской территории. Запрет на открытие ответного огня по целям, расположенным за административной границей, и невозможность преследования банд на территории Чечни только подталкивали чеченцев к началу настоящей войны в Дагестане. А умело организованные наступательные действия не только сводят до минимума потери в войсках, но ограждают мирное население от насилия террористов. Сколько будут стоить боевые действия в Чечне, точно посчитать трудно. Первый заместитель министра финансов Олег Вьюгин определил окончательную цену победы – 26 миллиардов рублей сверх расходов на национальную оборону, заложенных в проект бюджета 2000. Однако Вьюгин в беседе с корреспондентом еженедельника уточнил, что до сегодняшнего дня военные операции не вызвали особой перегрузки бюджета. Скорее, в 26 миллиардов рублей оцениваются не конкретные траты, а долгосрочные аппетиты ВПК. Что касается санитарного кордона, то его пришлось бы строить в любых условиях, и мирных, и военных. Сумма 8,7 миллиардов рублей тоже вызывает сомнения. Вряд ли военным строителям и саперам потребуется столько денег. Штатная техника уже давно оплачена бюджетом. Кормить и одевать солдат, платить зарплату офицерам и контрактникам нужно и в гарнизонах. Дополнительные, относительно небольшие бюджетные расходы необходимы для пополнения запасов горючего и ремонта. Заявка же Минобороны на 20 миллиардов рублей для строительства кордона вообще кажется фантастической, хотя зарывать деньги в землю у нас всегда умели. Собственно, боевые действия пока не потребовали сверхусилий со стороны Минфина. Бомбы, снаряды, боевая техника уже давно лежали на складах. Кроме того, опытные финансисты подтвердят, что нет ничего дороже для казны, чем бездействующая огромная армия, состоящая из множества плохо обученных солдат. Таким образом, по расчетам еженедельника «Коммерсант. Власть», реальные траты на операцию в Чечне могут остаться в рамках 2-3 миллиардов рублей. Это намного меньше того, что потеряла Россия в Чечне за последние три года. А бездействие обойдется еще дороже, ведь фактически речь идет не о войне, а о наведении конституционного порядка на собственной территории. В Чечне создана пиратская республика, по существу не столько чеченская, сколько многонациональная, наподобие алжирской начала прошлого века, существовавшая, которое ведет не только к огромным экономическим потерям, но в конечном счете к гибели самого государства. Кому нужно государство, не способное справиться с бандитами на своей территории, спрашивает еженедельник «Коммерсант. Власть».
6 октября на заседании правительственной комиссии по военно-промышленной политике, как о деле решенном, было сказано об увеличении оборонного заказа 2000 года в 1,5 раза по сравнению с первоначальным вариантом бюджета, рассказывают «Известия». К 110 миллиардам рублей на оборону, заложенным в проекте бюджета 2000 года, прибавляются еще 26 миллиардов. По мнению газеты, резкое увеличение расходов на военные нужды в условиях, когда бюджет страны ничтожно мал, означает только одно – смену курса и переход к мобилизационной экономике. Как известно, Советский Союз за всю свою историю полностью выполнил только одну пятилетку с 1941 по 1945 год. Тогда существовал полный и безоговорочный государственный контроль за экономикой, который и позволил превратить страну в единое многопрофильное оборонное предприятие. От милитаризации советская экономика не избавилась до самого своего краха в начале 90-х. К этому времени примерно 75% промышленности огромной страны работало на оборонку. Сейчас перевод экономики на военные рельсы технически невозможен, пишет далее газета. Дополнительные деньги на нужды силовых структур можно найти тремя способами. Перераспределить в пользу военных бюджетные статьи расходов, напечатать новые деньги или заработать на экспорте энергоносителей. Все эти источники крайне ненадежны. Расходная часть российского бюджета и так критически мала в сравнении с нуждами государства. Отнимать деньги у пенсионеров и учителей в год президентских выборов не слишком уместно. Печатать новые деньги – значит раскручивать инфляцию, а резкий рост цен в условиях, когда не восстановился даже тот уровень доходов населения, который был до 17 августа 1998 года, тоже не лучший фон для выборов. Наконец, конъюнктура мировых рынков энергоносителей переменчива, как сердце красавицы. Никто не гарантирует, что российская нефть и весь следующий год будет стоить значительно больше $20 за баррель. Еще более фундаментальная проблема, пишет газета, которая мешает второму изданию мобилизационной экономики – рынок. Как ни относись к российским экономическим реформам, государство сейчас реально не контролирует значительную часть экономики, а значит, не может без тотального насилия заставить всю промышленность работать на оборонные нужды. Газета напоминает, что в конце прошлого года Борис Ельцин подписал специальный указ, приостанавливавший процедуру банкротства ряда оборонных предприятий, ибо виновником их финансового краха стало государство, не оплатившее свой оборонный заказ. С тех пор возможности казны не стали больше, так что от любого варианта мобилизационной экономики неизбежно обанкротится само государство, делает вывод газета «Известия».
Радио «Свобода», обзор российской печати.
Еженедельник «Итоги» публикует статью «Считать мы стали раны, товарищи, считать». Общество доросло до того, чтобы спросить с генералов за жизнь каждого солдата. Еженедельник «Итоги» пишет. Если несколько месяцев назад российские военные посмеивались над натовцами, которые из-за опасений нарваться на минные поля и засады долго тянули с выдвижением в Косово, что позволило российским десантникам захватить Приштинский аэродром, то теперь впервые в отечественной истории русские генералы сами изо всех сил стремятся избежать потерь. Российское командование, прежде чем двигать сухопутные войска, подвергает занятую врагом территорию длительной обработке артиллерии и авиации, ровно так, как это делали западные военные во время бури в пустыне. Когда мотострелковые части наталкиваются даже на слабое сопротивление, им дают приказ отойти, и в дело вновь вступает артиллерия. В идеале, сказал корреспонденту «Итогов» один из офицеров, готовивших операцию, надо бы вовсе обходиться без боевого контакта. Все решать огнем артиллерии. Подумать только, мы дожили до того, что по военному ведомству бродит страшный слух, будто бы командира Имерек, допустившего неоправданную гибель подчиненных, собираются отдать под суд. О таком в российской армии, где спросить могли за невыполнение боевой задачи, но никак не за потери, и не слыхивали. Даже если это не более чем разговоры, они свидетельствуют о значительных изменениях, произошедших в головах российских генералов. Случилось это не в раз. В военных и политических кругах идет борьба между теми, кто ради быстрого и окончательного решения чеченской проблемы, ради сомнительной славы покорителей Чечни, готов бросить в бой 18-летних парней, и теми, кто уже не смотрит на солдата как на одноразовые изделия. Постепенно позиция последних завоевывает все больше сторонников, хотя операции типа той, что была проведена против дагестанских ваххабитов Кармахи и Чабанмахи, когда внутренние войска бросили в атаку без разведки и без необходимой артподготовки, отнюдь не редкость. Как продолжает еженедельник, премьер Путин и министр обороны Сергеев, несмотря на всю жесткость своих заявлений, в любой речи, касающейся Чечни, не забывают отметить, что нынешняя операция спланирована так, чтобы потери были минимальны. Кроме понятной заботы о сохранении человеческих жизней, премьер не может не думать о своем рейтинге, который неизбежно поползет вниз, если из Чечни пойдет груз 200. Первого же маршала Новой России волнует судьба начатых им реформ. Если армия проиграет эту войну, на них можно будет поставить крест. Стремление, по Елику, возможно, избежать потерь рано или поздно заставит государство изменить принцип комплектования вооруженных сил, считает еженедельник. Ведь сегодня многомиллионная армия, для комплектования которой придуман призыв, нужна только для того, чтобы генералы могли, не считая, бросать в бой новые и новые тысячи людей. Солдатский век в такой армии – 1-2 боя. Чеченские события продемонстрировали, общество уже не желает мириться с тем, что из вчерашних школьников делают пушечное мясо. Решение татарского парламента о приостановлении призыва до возвращения из района боевых действий всех призванных из этой республики новобранцев – первая ласточка. Если из Чечни пойдут гробы, губернаторам ничего не останется, как последовать примеру Ментимира Шаймиева. В противном случае им придется иметь дело с разъяренными гражданами. Министерство обороны прекрасно это понимает и обещает жестоко карать тех, кто, вопреки уставу, будет направлять солдат, отслуживших меньше полугода, в Чечню. Но это не что иное, как подрыв всей идейной базы призыва. Если человек сам решает, идти ему в бой или нет, то что остается от священного долга и почетной обязанности по защите Отечества? Не случайно Путин, а вслед за ним и Сергеев, вдруг вспомнили про фактически похороненный президентский указ о переходе в 2000 году к формированию вооруженных сил на контрактной основе. По сути, этот переход уже начался. Военкоматы сейчас активно заключают контракты с теми, кто хочет воевать в Чечне. Исполнительные и законодательные власти, продолжает еженедельник, дружно клянутся, что значительно увеличат военный бюджет. Впрочем, уверенности в том, что это обещание будет выполнено, нет никакой. Объявлено, что оборонный заказ будет увеличен в 1,5 раза. На эти деньги существенно поправить положение с вооружением нельзя. Гораздо рациональнее было бы пустить их на финансирование контрактников, которые хотя бы умеют обращаться с тем оружием, которое есть. Как ни считай, получается, что дополнительных средств на собственное ведение боевых действий в Чечне и на переход на контрактную армию в бюджете не запланировано вовсе. Как в таких условиях вести неспешную, а потому дорогую войну малой кровью, неясно. Длительная позиционная война, на которую настроились наиболее разумные федералы, кроме немалых финансовых и материальных ресурсов, потребует еще и политической воли. По мере того, как усталость от этой войны будет нарастать, будут крепнуть и позиции лихих рубак. В какой-то момент некий ретивый генерал может нашептать президенту, что все дело решается одним ударом, и тогда солдат снова превратится в одноразовое изделие, заключает еженедельник итоги.
Терек, грань добра и зла. Любое общество поддерживает войну ровно до тех пор, пока эта война протекает с минимальными жертвами, пишет московский комсомолец. Но как только потери превышают определенную грань, в обществе просыпаются пацифистские настроения, которые крепнут день ото дня, вынуждая власти менять курс и идти на мирное урегулирование. Сегодня эта грань проходит по Тереку. 3 сравнительно мирных района Чечни пропустили войска к Тереку, практически не сопротивляясь. Кое-какие столкновения, конечно, были, но, судя по всему, больших потерь войска не понесли. Общество в целом довольно. Власти наслаждаются поддержкой граждан. В результате, вдохновленный удачей премьер Путин в воскресенье делает такое маленькое объявление. Если население попросит, войска готовы двинуться дальше, перейти Терек и освободить Грозный. По-видимому, власти не понимают, что нынешняя поддержка общества не безусловно, замечает газета. Все политические и неполитические деятели поддерживают только так называемый косовский вариант войны, который предполагает создание на территории Чечни буферно-санитарной зоны и бомбардировки баз террористов, но никак не полномасштабную сухопутную операцию. Воины ислама молчат, но это не значит, что они ушли, сдались, оставили Чечню. Когда они молчат, они что-то затевают. В случае похода на Грозный премьера Путина ждет горькое разочарование. Вряд ли российское общество готово к тысячам грузов 200, подчеркивает московский комсомолец.
Стояние на Тереке. Месяц-другой война на истощение боевиков превратится в войну на изматывание российских войск. Еженедельник «Новое время» пишет. Военные обещают разобраться с боевиками без спешки, не ломясь в горы и грозненские кварталы. Это значит авианалеты, артобстрелы и позиционная война на Тереке. Все карты в руки, если бы. Через 2-3 месяца сидения в окопах войска натурально начнут разлагаться. Пылкий ныне боевой дух скатится до привычной отметки тяжелого безразличия. Отношения с местным населением неизбежно начнут теплеть в очень горячую сторону. Время от времени местные будут постреливать в спину, солдатики отвечать, и все вместе наладят привычный товарообмен – оружие, водка. Бартеру успешно будет способствовать столь же привычное налаженное тыловое обеспечение, в смысле его почти полного отсутствия. Не может быть, еще как может. Где, скажем, обещанные премьером Путиным солдатам и офицерам еще за Дагестан по $1000 на нос? Так что через пару месяцев эйфории все войдет в обычную колею. И скоро, очень скоро тихое стояние на Тереке плавно перерастет в изматывающую натуральную позиционную войну. Снайперы, внезапные обстрелы, налеты разведгрупп, диверсионные рейды боевиков по армейским тылам. Даже сейчас, в период относительной паузы в наземной операции, войска в среднем теряют 3 человек убитыми в день. При активизации же боевиков потери возрастут. Посему неизбежен будет и переход к следующей фазе с боями за каждый дом в населенных пунктах. А к югу от Терека природа сама создала сеть мощных укрепрайонов, где годами можно без особого успеха упражняться в точечных ударах. И все вернется на круги своя, хотя бы потому, что чеченская проблема не имеет чисто военного решения. Впрочем, нынешняя война в Чечне к проблеме борьбы с терроризмом отношений не имеет. Чем дальше, тем виднее, что воюют не с террористами, а за кремлевский трон, подчеркивает еженедельник «Новое время».
Спутанные одной целью. Конфликт на Кавказе дает прекрасную возможность нарастить политический капитал. Для премьера Путина эта возможность единственная, пишут итоги. В случае неблагоприятного развития военных событий на Северном Кавказе общественное мнение вновь отвернется от власти, и вслед за ним изменится настроение кандидатов в депутаты. Впрочем, потенциальные путинские противники, несомненно, учитывают, что весь политический капитал премьера накоплен благодаря действиям федеральной власти на Кавказе. Остальные вопросы, стоящие перед кабинетом министров, его интересуют только в той части, в какой они связаны с чеченской войной. Обеспечение правопорядка и исправность работы военкомантов, выплаты пенсий и пособий, возвращение детей в школы, а врачей в больницы заботит Путина в одном отдельно взятом регионе, в районах Чечни, которые контролируются федеральными властями. На взгляд еженедельника, премьеру, а также его имиджмейкерам, как продюсерам популярного телесериала, необходимо постоянное действие на Кавказе, которое не позволило бы зрителю отвлечься от сюжета. Сам Владимир Путин руководит процессом из Москвы. Он то проводит совещания в Совбезе, то обсуждает проблемы ВПК и перевооружения армии, то вызывает политических лидеров для совета, то зачем-то встречается со всеми забытыми депутатами чеченского парламента, выбранными при Завгаеве и поспешно бежавшими из Чечни после подписания Хасавюртовского соглашения. Как замечает еженедельник, советники премьера признают, что никакой пользы в борьбе с нынешними властями в Грозном это рандеву им не принесло. Зато в телеэфире оно обсуждалось несколько дней, а значит, пропагандистский эффект достигнут. Для приумножения политического капитала премьеру не хватает только победных фронтовых сводок, пишет в заключении еженедельник «Итоги».
Радио «Свобода», вы слушали обзор российской печати. Продолжим после перерыва.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается.
развивающийся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить, дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Донесение о положении в деревне летом 17 года, то есть после падения монархии и до прихода большевиков. Положение, которое описывается словом «беспредел». «Россия вчера, сегодня, завтра». Передачу подготовил Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 12 октября 1999 года.
Радио «Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте некоторые из донесений с мест в Главное управление милиции Временного правительства. Лето 17 года, до появления Ленинского совета народных комиссаров, можно сказать, еще целая вечность.
Подольская губерния, Каменецкий уезд. 26 июня на Лянско-Рунском волосном сходе, созванном для обсуждения продовольственных вопросов, несколько участников схода, руководимые председателем Лянско-Рунского волосного исполнительного комитета Семеном Павражским, высказывались в своих речах против нового государственного строя, призывая крестьян никаким властям не повиноваться, а один из участников схода, Федор Состров-Скакун, собрав толпу народа, подстрекал ее против евреев. По сему делу производится расследование. В ночь на 5 июля в селе Гукове вооруженными злоумышленниками в казачьей форме ограблен и избит арендатор мельницы Штрюмвассер.
В Братславском уезде 10 июля в местечке Шпикове произведено вооруженное нападение на волосную кассу. Сбежавшийся народ отстоял кассу. При перестрелке один милиционер убит, другой ранен. Ближайшие к железной дороге леса наводнены разбойниками.
В Винницком уезде. Крестьяне повсеместно в уезде противодействуют уборке урожая машинами, требуя, чтобы работа производилась руками. За третий сноп.
В Литическом уезде всюду происходят самовольные захваты крестьянами посевов, запрещают убирать хлеб машинами. Почти повсеместно в уезде происходит тайное винокурение. Уезд переполнен дезертирами и разбойниками, для борьбы с которыми командированы казаки.
По Могилевскому уезду 16 июня толпа крестьян деревни Голубовки стала допрашивать заподозренного в убийстве семьи Драченковых местного крестьянина Мацука. Спустя некоторое время труп Мацука был обнаружен зарытым на местном кладбище, причем судебно-медицинским вскрытием мертвого тела установлено, что Мацук был зарыт в землю живым.
Рязанская губерния. Крестьяне деревни Ивановки и Дубовицких хуторов рубят самовольный лес в имении Долгоруковых. Увещания не действуют. Высланы милиция и 10 вооруженных солдат.
Саратовская губерния. Попытка солдатов-большевиков Саратовского гарнизона в связи с петроградскими событиями выступить на улицу была предупреждена принятыми на многочисленных митингах резолюциями в духе эсеров-меньшевиков, а также рассылкой соответствующих агитаторов в местные воинские части. В настоящее время в городе спокойно. Телеграмма губернского комиссара 28 июля сего года.
Астраханская губерния. Вследствие уменьшения хлебных паков и кормового для скота в Астрахани забастовали ломовые и легковые извозчики и портовые грузчики, снявшие насильно служащих городского трамвая. К забастовавшим примкнули конопатчики, деревообделочники, металлообделочные заводы и мастерские общества «Кавказ» и «Меркурий». Были попытки к разгрому лавок. Член Совета солдатских и рабочих депутатов Поляков, пытавшийся воздействовать на толпу словом, был избит. В целях наиболее быстрого и необходимого восстановления порядка на экстренном совещании всех общественных организаций решено всю полноту власти передать в руки начальника гарнизона и военной секции Совета солдатских и рабочих депутатов 9 августа. За небольшими исключениями забастовки прекратились. Трамвайное движение восстановлено. Порядок на улицах поддерживается казачьими разъездами и пехотными нарядами. В настоящее время в городе спокойно, хотя продовольственный вопрос остается в прежней грозной остроте.
Петроградская губерния. В городе Нарве настроение повышенное. Все организации выражают доверие временному правительству. Выступление Корнилова осуждается. Части, направлявшиеся в Петроград, узнав, зачем они вызваны, арестовали 4 офицеров и отправили их в штаб округа. В городе положение неспокойное. Помощь местного гарнизона ненадежна. Казаки, несмотря на просьбу комиссара об оставлении их в городе, уведены на фронт. Во время думского заседания один из гласных большевиков угрожал открытым выступлением. «Погодите, буржуи, в октябре волна сметет вас всех и будут ходить по колено в крови». Это сообщение поступило в Главное управление по делам милиции 14 августа 1917 года.
Пензенская губерния. В Пензенском уезде в имении ротмистра Тимофеева Алфюрьевке крестьяне самовольно захватили землю, производят порубку леса и скосили луга. В конце июля местные два крестьянина ворвались с топорами в усадьбу с целью убить жену владельца и ограбить дом. Тимофееву защитили пленные австрийцы, чьи же имущество и денег грабители успели похитить. Землевладельцы и хуторяне Макшанского уезда, жалуясь на самовольные действия населения и комитетов, обращаются к Временному правительству с ходатайством о назначении в уезд лица, которое восстановило бы порядок, законность и не было бы сторонником классовой и партийной борьбы. Прошение 2 августа.
Владимирская губерния. На почве острого недостатка продуктов и семенной ржи в Шуе 8 августа произошли серьезные беспорядки, сопровождавшиеся разгромом уездной продовольственной управы. Мерами, принятыми представителями власти и всеми демократическими организациями, беспорядки удалось прекратить. На той же почве произошли беспорядки в селе Кахме Шуйского уезда. На фабрике товарищества бумаготкацкой мануфактуры в городе Муроме рабочий комитет присваивает себе власть администрации фабрики, вследствие чего служащие заявляют о расчете. Последнее угрожает правильному течению дел на фабрике.
Новгородская губерния. В имении Трубникова Кирилловского уезда в Огнемской волости крестьяне заставили владельца под угрозой смерти составить дарственную на землю, после чего принялись за беспощадную рубку леса. Заявление сына землевладельца от 28 августа.
Костромская губерния. В Макарьевском уезде 4 вооруженными солдатами похищено 40 тысяч рублей. Крестьяне Нижненинейской волости деревни Назаровки самовольно отняли покосы и землю у солдатки Суминой и запретили крестьянину деревни Титовки той же волости Тимонову засевать озимое поле. В Галичском уезде появилась шайка воров. Обокрадены 3 церкви.
Радио «Свобода. Документы прошлого». В феврале 29 года в Советской России прошли очередные выборы в местные советы. Это было время, когда сотни тысяч граждан были лишены избирательных прав. Таких людей называли лишенцами. Обычно лишенец – это человек, который более-менее сносно был устроен в дореволюционной, досоветской жизни. Не вполне бедный крестьянин, торговец, пусть и мелкий, чиновник, священнослужитель, полицейский и офицер. Не все из лишенцев, особенно в деревнях, легко смирялись со своим положением. Дело было не просто в том, что они не могли избирать и быть избранными. Лишенец и его дети становились гражданами второго сорта во всех отношениях. Слушайте выдержки из секретных сводок госбезопасности. Использованы документы Государственного архива Российской Федерации. «Кулак» значит «более-менее зажиточный крестьянин». Подкулачник – крестьянин бедный, но не одобряющий бесчинства местных властей. «Избач» значит «главный в сельской избе читальни». Так назывались сельские учреждения культуры, что-то вроде клуба и библиотеки. «Стенкор» значит «корреспондент стенной газеты».
Сибирский край. Подготовительно-отчетный период. Кулацкий террор. Новосибирский округ. По сообщению Алексеевского райисбиркома от 29 ноября в поселке Сарапулька имел случай покушения на убийство члена сельизбиркома комсомольца. По этому делу арестовано 3 кулака и ведется следствие. В селе Барлак лишенцы, братья Абраменковы, напали на председателя сельизбиркома избача кандидата ВКПБ. Нападение не удалось благодаря наличию оружия у секретаря. Угрожали и всем местным властям за лишение голоса. Там же группа кулаков ходила по квартирам членов избиркома, требуя восстановления в избирательных правах, устроив предварительно собрание в кооперативе. Постановили выгнать из кооперации счетовода члена избиркома, по инициативе которого они были лишены голоса. Эта компания прокурором арестована и направлена в ИТД. В селе Сидоровка ночью во время пожара, поджог, неизвестно кто ударил по голове камнем или железом председателя сельсовета, активного работника из красноармейцев. Там же раздались крики «Нужно коммунистов побросать в огонь». В селе Тырышкино в начале ноября в 11 часов вечера ранен выстрелом из ружья прохожий крестьянин. Есть предположение, что выстрел предназначался для кого-либо из советских или партийных работников. В селе Гутово кулачество под руководством лишенца, бывшего надзирателя и стражника, угрожают избить председателя избиркома, избача, за открытое его выступление против них и лишение голоса.
Кузнецкий округ. 7 декабря в 12 часов ночи кулаки организуют покушение на председателя сельсбиркома товарища Буравкина. Покушение вышло неудачным. Товарищ Буравкин отделался ранением. Село Качкурово Краснинского района. В деревне Пермяково в ночь на 21 ноября изрубила бедняка-активиста целая компания подкулачников во главе с предсельсовета Тимофеем Толоконниковым и секретарем сельсовета за попытки его разоблачить за преступление и связь с кулачеством. В деревне Инченково зарегистрировано покушение на убийство стенкора Брагина, разоблачавшего преступные действия местного кулачества. Убить не удалось. Прострелены обе ноги стенкора после оказания ему помощи, остался жив. 14 июля вечером Костин Василий, вооружившись ружьем, напал на стенкора Брагина. Брагин был не один, а с Костином Федором. Костин Василий подошел к ним на расстоянии нескольких саженей, крикнул Костину Федору: «Отойди, кум, стрелять буду». И когда тот отошел, Костин Василий выстрелил.
Томский округ. До такой подлости дошли, что 3 председателей сельсовета избили. Били и приговаривали: «Вот тебе заем, вот тебе хлебозаготовки, вот тебе обмер». Да поленом по голове пристукивают. Болотнинский район. Канский округ. В деревне Петропавловки этого же района подкупленный кулаками пьяница-хулиган Дыба бросил бомбу в канцелярию сельсовета, но благодаря случайности она не взорвалась и несчастья с людьми не было. В деревне Преображенки этого же района кулаки братья Кабановы, Петр и Поликарп, избили бедняка-активиста Кабанова Михаила за то, что он разоблачал их кулацкие проделки. В селе Богучановки кулаками избит председатель Чедобского сельсовета, и в деревне Клименко избит комсомолец товарищ Юрко, который после избиения признан к физическому труду неспособен. В селе Новоингашевском 28 ноября убит старший милиционер товарищ Дроздов, но кем и при каких обстоятельствах пока не установлено.
Брабинский округ. В деревне Александровки у бедняка-общественника, члена сельизбиркома Филимона Горбачева, были в ночь с 19 на 20 ноября сняты и изрублены на куски колеса фургона. Сделали это кулаки, лишенные по инициативе Горбачева избирательных прав. 8 декабря в 12 часов ночи к председателю Казанской сельской избирательной комиссии Домбровскому Бодраку ворвался гражданин деревни Казанцевой Шмаков Савелий Петрович, бедняк, демобилизованный, с выкриком: «Мы вам покажем, как лишать избирательных прав». Набросился на Домбровского, поцарапал ему шею, порвал на нем рубашку. По делу выехала милиция. В деревне Балагановке в ночь на 21 ноября у секретаря сельсовета были подожжены надворные постройки, причем двери его квартиры были завалены со двора. Сгорело 12 вазов сена, хлеб, корова и прочее имущество. В поджоге подозреваются местные кулаки.
Славгородский округ. В селе Зубково 2 декабря в 3 часа ночи сгорела механическая мельница, принадлежащая райисполкому. Есть все основания полагать, что эта мельница подожжена группой кулаков. Каменский округ. В селе Заковряшино при подготовке вопроса о самообложении 30 ноября сельисполнитель Миронов, бедняк, оповещал в своем участке бедняков на бедняцкое собрание. Когда он зашел в дом барышника по скупке кишок Пахомова, дабы пригласить на это собрание работающего у него батрака Парваткина и субагента по сбору кишок Коровина, все трое занимались выпивкой вина. Коровин и Парваткин схватили этого сельисполнителя, начали избивать, приговаривая: «Вот тебе собрание бедноты». После нанесенных побоев вытащили на улицу и бросили в помойную яму. Омский округ. В селе Третьяковке кулак Дыченко Игнат выгнал со двора вилами зашедших к нему трех членов избиркома. В связи с приближением перевыборной кампании в Люблинском районе в коммуне Украинской сожжено 7 тонн хлеба, а также сожжен хлеб бедноты. Красноярский округ. В деревне Подгорной кулаки сожгли вновь выстроенную школу. Сгорели дела сельсовета и списки лишенцев. Бийский округ. В селе Михайловском два кулака подожгли коммуну имени Парижской коммуны. Когда коммунары бросились тушить пожар, кулаки пытались остановить их, но это кулакам не удалось. Имущество коммуны было спасено, сгорело только 200 вазов соломы. Виновные арестованы.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. В журнале «Грани» напечатаны воспоминания литовки Даля Гринкевичете о сибирской ссылке 40-х годов. НКВДисты, значит, сотрудники НКВД, Народного комиссариата Министерства внутренних дел. Тоже, что чекисты, ГБшники.
14 июня 41 года в 3 часа ночи по приказу из Москвы одновременно во всей Прибалтике, в Литве, Латвии, Эстонии начались массовые аресты и депортации людей в Сибирь. Для этой цели были мобилизованы НКВДисты из Белоруссии, Смоленска, Пскова и других мест. Переполненные эшелоны беспрерывно шли на восток, увозя тех, кому большей частью не суждено было возвратиться назад. Везли народных учителей, преподавателей гимназии и институтов, журналистов, дипломатов, служащих различных учреждений, землевладельцев, агрономов, врачей, коммерсантов. В ночь на 14 июня и в нашу дверь стали ломиться НКВДисты. Схватили моего отца Йозеса Гринкевичуса, бывшего заведующего делопроизводством валютной комиссии Литовского банка, а с 40-го года работавшего учителем математики в гимназии. Ровно за год до этого, в июне 40-го, когда Красная Армия перешла границу литовского государства, он отказался покинуть Литву, сказав, что всю жизнь трудился на благо своего народа, никакой вины за собой не чувствует и никакого суда не боится. В худшем случае хоть умрет на родной земле. Но умер голодной смертью в 43-м в Североуральском лагере и лежит в чужой земле в безымянной могиле вместе с другими мучениками. В своем последнем письме на кусочке бересты написал: «Я умираю от голода». Отцу и в голову не приходило, что для того, чтобы убить его, не понадобится никакого суда, и что для его семьи гибель уже предрешена. В ту же ночь взяли и мою мать, Пране, моего 17-летнего брата, выпускника школы, и меня, 14-летнюю школьницу. Нам прочитали бумагу о том, что ссылают пожизненно в отдаленные районы Сибири. Год мы прожили в Алтайском крае, работая в совхозе, а летом 42-го вместе с несколькими тысячами других ссыльных нас вывезли еще дальше, на север Якутии, далеко за полярный круг. Вывезли тогда, когда ссыльные литовцы уже начали привыкать к новому месту, условиям, климату. Выменили вещи на картошку, засадили огороды, и картошка уже начинала цвести, вселяя надежду, что следующей зимой голодать не придется. На север везли около 3 месяцев. Сначала в переполненных товарных вагонах, где невозможно было не только сесть, но даже повернуться, сменить положение. Потом на баржах по Ангаре, далее на грузовиках через безлюдные леса от Ангары до Лены, Усть-Кут, Кенск, Алекминск, Якутск, Крусюр, Столбы. И все дальше и дальше на север. Вот мы уже в 800 километрах за полярным кругом. Редели, редели, наконец, совсем исчезли леса. Затем и кустарники не встречались больше по берегам поселения. Куда же нас везут? Вот уже и берегов не видно. Насколько хватает глаз, кругом вода и вода. Наконец, остановка. Перед нами необитаемый остров. Никаких следов пребывания человека, ни дома, ни юрты, ни деревьев, ни кустов, ни травы, только скованная вечной мерзлотой тундра, покрытая тонким слоем мха. Да еще оставленная арктической экспедицией деревянная табличка с надписью, что острову дано название Трофимовск. Нужно было срочно строить землянки, юрты, бараки. Но начальство отобрало наиболее здоровых парней и мужчин и, не позволив им работать на строительстве, отправило на другой остров, на государственный лов рыбы. Тогда мы, женщины и дети, наспех и неумело стали возводить из кирпича и мха бараки. Голыми руками отдирали мох от вечной мерзлоты и использовали в качестве прокладки между кирпичами вместо цемента слой кирпича и слой мха. Крыши в бараках не было, вместо нее дощатое перекрытие, обложенное смесью мха с песком. Через щели в пургу наносило снег и заметало людей. На нарах на одного человека приходилось 50 сантиметров. Цингой болели все без исключения. Витаминов мы не получали никаких. Без боли крошились и выпадали зубы, кровоточили десна. На икрах ног открывались незаживающие трофические язвы. Каждый шаг вызывал боль, а поутру невозможно было встать на ноги. Чаще всего цинга поражала коленные суставы. При сильных кровоизлияниях ноги уже не удавалось выпрямить. Как-то в наш барак пришли двое, мужчина и женщина. В руках они держали по сверточку. Было темно, и они спросили, есть ли в бараке дети. Рассказали, что сами из Ленинграда. Там умер от голода их единственный сын. Сегодня годовщина смерти. В память о нем несчастные родители собрали свою трехдневную норму хлеба и принесли голодающим литовским детям. Из-под кучи тряпья тянулись иссохшие от голода детские ручонки, и ленинградцы в каждую вкладывали по кусочку хлеба. Маленький русский мученик блокады после смерти протянул руку помощи гибнущим литовским сверстникам. В феврале 43-го мы поняли, что все погибнем. Смертность достигла высшей точки. Держались жестокие морозы, бесновались бураны, особенно суровые перед окончанием полярной ночи и восходом солнца. Бараки совершенно не отапливались, руки и ноги умирающих были обморожены. В состоянии полного истощения лежачими были уже почти все. У всех от цинги были жестокие поносы. Оправлялись тут же на нарах. Подняться не было сил. Люди завшивели. Вши гнездились даже на бровях и ресницах. Близился конец. И когда ни у кого уже не осталось ни малейшей надежды, в Трофимовск приехал человек, который спас от смерти тех, кто еще был жив. Это был доктор Лазарь Соломонович Самодуров. Уже на другой день мы получили по небольшой мисочке горячего горохового супа, полкилограмма мороженой рыбы, которую, по совету доктора, съели сырой, чтобы сохранить аскорбиновую кислоту. Доктор потребовал у начальства со склада несколько мешков гороха, прорастил его, и вскоре в каждый барак принесли проросший горох. Выдали на каждого по несколько килограммов канадской муки. Голод и цинга понемногу начали отступать. Отступила и смерть. Те, кто дождался доктора Лазаря, остались живы.
Это были воспоминания Даля Гринкявичете, напечатанные в журнале «Грани». Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». Редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».